Дорогие друзья, у нас продолжение нашей общей темы. Напомню, что тема называется «От пастуха до царя». И мы с вами рассматриваем те качества, которые Бог воспитывает в Давиде. И будем еще рассматривать те качества, которые Бог пытается удалить из Давида. Это в следующих наших темах. А пока мы рассматриваем те качества, которые Бог воспитывает в Давиде, чтобы Давид смог стать царем. И мы с вами говорили, что в первую очередь речь идет о скромности, о смирении. Это самое важное качество, потому что если нет скромности, если нет смирения, то человек вообще никогда не сможет изменяться и никогда не сможет поступать по каким-то ступенькам идти. Кстати, хотел такое сравнение провести, что вот как дерево, которое красивое, хорошее, в идеальных пропорциях или цветок, но не растет, это искусственный цветок. И какой бы он хороший ни был, у него нет преимуществ перед живым цветком. Почему? Потому что живой цветок, он растет, он изменяется, или дерево, оно совершенствуется. Так вот, в жизни человека вот этой жизнью является смирение. Когда человек смиренный, то есть он может на себя смотреть объективно, он способен воспринимать какую-то информацию со стороны Бога по отношению к себе негативную, способен исправляться, это производит в нем жизнь. Как только человек начинает быть гордым, то есть он говорит, что ему я всего достиг, мне не в чем изменяться, не учите меня жить, этот человек сразу перестает изменяться, перестает двигаться в любом направлении, он становится мертвым человеком. Поэтому смирение, это мы о чем мы очень подробно с вами говорили, о скромности и смирении. Потом мы с вами говорили об ответственности, что человек, который хочет идти по пути Божьим, по этой лестнице от пастуха до царя, он должен иметь правильное чувство ответственности, и мы видели это в Давиде. Мы говорили о ревностности или о ревности, о том качестве, которое заставило Давида вообще вступить в эту схватку с Голиафом. Он не смог стерпеть, когда дело Божие находилось в каком-то пренебрежении, когда народ Божий находился в поругании. Многие люди не смогли пересилить свой страх, чтобы ответить на на оскорбление Голиафа. А у Давида ревностность по Боге была намного больше, чем его страх, намного больше, чем его какие-то переживания. И он вступился за Бога, вступился за народ Божий, за дело Божие. Это мы говорили в прошлый раз. Сегодня хотелось поговорить о следующем качестве, без которого невозможно нам двигаться дальше и невозможно ничего делать. Это качество проявляется уже в самой схватке Давида с Голиафом. То есть мы в прошлый раз говорили, что подвигло на эту схватку или заставило воевать его, это ревностность, то есть переживание за дело Божие, ревность о том, что происходит в народе, вот это его заставило двигаться в эту сторону, заставило его принять решение вообще вступиться, защитить. А вот что же помогло ему непосредственно в самой битве? Что ему дало победу внутри самой битвы? Что вот ему дало? И ответ на этот вопрос очень простой – это вера. И поэтому следующим нашим разделом, о котором мы будем говорить, является вера. Вот там сейчас у нас появится эта картинка. Друзья, эта тема о вере, она на наших собраниях поднимается достаточно часто. И, наверное, это и правильно. Почему? Потому что мы даже когда говорим о себе, мы говорим о себе как о верующих. То есть мы взяли в название нашей с вами принадлежности, мы взяли самое главное, что у нас есть, это вера. И поэтому, друзья, мы говорим о вере Давида. Кстати, вера Давида, она проявлялась не только в битве с Голиафом, она впоследствии вообще проявлялась в его жизни постоянно, и он, друзья, был человеком глубоко-глубоко верующим, верующим именно Богу. Кстати, в английском языке вот слово «вера», она звучит как «trust», да, «trust». То есть это вера и еще плюс, какой здесь оттеночек есть такой? А? Правда и доверие. Правда, да, вера и доверие еще. То есть да, траст – это как бы доверительное отношение. Вот в русском языке вера тоже имеет это значение. Просто мы сейчас немножко его как бы потеряли. Вот слово «доверие», откуда оно происходит? То есть мы кому-то доверяем, то есть кому-то верим. Вот, друзья, вера, она всегда связана с нашим доверием. Что такое вера? Мы верим кому-то, мы верим Его Слову, мы верим во что-то, мы верим, например, допустим, в какому-то банку, куда мы деньги хотим положить. Что значит мы верим? Это значит, что мы Ему доверяем. То есть доверяем свои деньги, доверяем свое время, доверяем, вот выбираем, например, какую-то там покупку хотим сделать, доверяем мнению вот этого человека или мнению вот этого человека. То есть вера наша, она всегда связана тесным образом с доверием. И невозможно ее разорвать. Поэтому, когда люди мира сего, они говорят о том, что они верят в Бога или верят в Богу, то очень полезно задать вопрос или попытаться, чтобы эти люди задумались о другом вопросе. Вот они верят, что Бог существует, или верят, что Бог есть. А доверяют ли они Богу? Есть ли в их жизни какие-то дела, которые позволили бы сказать, что вы доверяете Богу в тех или иных вопросах? И это очень важно, друзья. Вот мы сейчас об этом будем говорить. И в жизни Давида мы видим, что не только в случае с Голиафом, но и в остальных всех случаях мы видим, что он доверял Богу. То есть он полагался на его слово, на его защиту, полагался на его провидение, полагался на его мудрость. Вот давайте эту картину еще раз нарисуем. Вот у нас сейчас было подростковое общение в Тимашевске, региональное, и мы вычисляли рост Голиафа. Рост Голиафа, ну, по нашим вычислениям, составил 2 метра 77 сантиметров. Вот. Кстати, я сейчас летел в самолете, первый раз в жизни я увидел человека, который не смог сесть в кресло самолета. То есть он, ну, кто летал на самолетах, там есть такие полочки сверху, куда кладут вещи, да? Знаете, такие полочки? Вот чтобы мне положить туда вещи, мне надо вот так вот ложить. Вот так. А он ложил вот так. То есть у него голова была, вот, она упиралась в потолок, и он так вот ложил вниз. И он не смог сесть на то место, которому было предназначено. Он пытался сесть, и он не смог, просто не помещался. Подошла стюардесса, говорит, это ваше место, да, садитесь. Он говорит, я не могу. Она смотрит на него, и мы все смотрим, и он никак не помещается в это кресло. Никак у него не получается. И она тогда отвела его в премиум-класс, вот это, бизнес-класс, и там он сел кое-как с трудом большим. Это довольно большой человек. Голиаф, ну, 2 метра 77 сантиметров. И вот, ну, по некоторым расчетам. И вот представьте, друзья, Давид, он вышел на этого человека без всего. Ну, у него была там сумочка с 5 камешками, проща. На что он рассчитывал? Какие мотивы его ввели? Ладно, вот заступиться за него. Как бы вот такое чувство, что я хочу заступиться. Это ревность на себя повлекла туда. А на что он рассчитывал, когда он пошел? Вот, друзья, он доверял Богу, что вот Бог сделает. Он так и говорит. Ты идешь на меня с копьем и мечом, а я на тебя иду, как написано? С именем Господа. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы вот вопрос веры, о котором мы сейчас будем рассуждать, этот вопрос, друзья, и в нашей жизни был на должном месте, был как у Давида. Друзья, вот текст, который следующий слайд, высвечен здесь на экране будет, это текст, который записан в Евангелии от Иоанна, первое послание Иоанна, прошу прощения, 5 глава, 4 стих. «Сия есть победа, победившая мир, вера наша». Друзья, мы сравниваем с вами победу Давида над Голиафом. Это прообраз нашей победы над врагами этого мира. Посмотрите, у Давида не было ни одного шанса победить Голиафа. Ни по силе, ни по оружию, ни по опытности. Друзья, Саул говорит Давиду, это воин от юности своей, то есть он с детства хотел быть воином, а ты юноша только, у тебя нет опыта. Друзья, посмотрите, никакого абсолютно качества Давида, нет ни одного качества Давида, которое могло бы иметь преимущество перед Голиафом. Чем же он победил Голиафа? Ответ только один, у него была вера в Бога. И апостол Иоанн в первом послании, в 5 главе, 4 стихом утверждает эти слова. Победа, победившая мир, это наша вера. Друзья, человек, имеющий веру, может побеждать мир. Я сейчас читаю книгу, я очень рекомендую вам ее прочитать. Вы знаете, для меня это такое, ну, я раньше читал ее, но сейчас я как бы оживляю в памяти. Очень интересно. Это автор Филипп Шаф, называется «Даникейское христианство». Вы знаете, друзья, там описывается период времени нашей, ну, христианской церкви от первого века, то есть апостол Иоанн уже умер, то есть от момента смерти апостола Иоанна до третьего века, когда Константин христианство сделало государственной религией. Друзья, и вот там автор подчеркивает несколько раз одну мысль. Посмотрите, он говорит, на христиан были направлены все силы империи, были изданы самые жесткие указы против христиан. Тысячи, десятки тысяч христиан умирало на кострах и в амфитеатрах. Плюс против христиан были настроены местное население, тоже было настроено против христиан. Соседи и так далее, они были настроены против христиан. Христиане, друзья, против них писали книги, памфлеты всякие, там, стихи и так далее, и так далее. Их высмеивали. Тем не менее, друзья, христианство росло и росло и росло, и через какое-то время оно стало религией Римской империи. Была признана как религия Римской империи. У меня возникает вопрос, и автор задает вопрос, чем они победили, друзья? Они не сражались... у них не было политической власти. Ни один из христиан никогда не воспользовался тем положением, которое он имел. Более того, были случаи, когда очень высокопоставленных христиан тоже гнали, потому что они были христиане. То есть, смотрите, друзья, ничто у христиан не было. Ни силы, ни оружия, ни армии, ни каких-то денег больших, чтобы подкупить кого-то. У них ничего не было. И тем не менее, через несколько сотен лет, через 200 лет, после начала таких серьезных гонений, язычество полностью погибает, язычество перестает существовать практически, и христианство утверждается как основная вера Римской империи. Друзья, и те самые римские воины, которые гнали христиан, теперь они на своих флагах пишут «Иисус Христос, Сын Божий». Вопрос, чем победили эти люди? Почему эта победа была совершена? Ответ один, они победили только своей верой, и все. У них ничего не было. У них была только вера в Бога. Поэтому, друзья, вот этот текст, он очень яркий, очень важный. «Сия есть победа, победившая мир, вера наша». Мы уже много раз об этом с вами говорили. Я еще раз скажу, что мы на эту тему еще будем говорить. Потому что вера – это самое главное, что есть в нашей жизни. И если у нас есть вера в Бога, друзья, мы с вами одержим любые победы. Любые победы над искушениями, любые победы над грехом, любые победы над этим миром. Весь мир, все абсолютно, врата ада, они будут обрушены на нас с вами, но нам ничего это не повредит, если у нас есть вера. Друзья, о скалу веры разрушается абсолютно любое действие сатаны. Поэтому, друзья, вот Евангелие, послание Иоанна это говорит. В послании к евреям, 11 глава, 33 стих, написано, «Которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов» и так далее. Все это происходит верою. Все это происходит верою. Друзья, буквально вот вчера я услышал такой интересный пример. Вот мы были на Братском, Максим тоже был там. И мне понравился один пример. Рассказывал брат Денис, который когда-то уехал из Краснодарского края в город Альметьевск. И вот он рассказывает, что однажды ему нужно было поехать на какое-то служение, как благовестнику. И машины у него не было, поэтому он должен был добираться на маршрутке, чтобы вот сегодня добираться, чтобы завтра вместе с братьями там встретившись совершать служение. И вот он рассказывает, что жена попросила его сделать одно дело, и он понимал, что это неправильно, потому что надо ехать. Но с другой стороны, жена просит, и надо сделать. И, в общем-то, они с этим делом провозились до вечера, и он только вечером освободился. Ехать нужно, маршрутки уже не ходят, вот, и не знает, как добраться. И он, что он делает, вот так вот, уповая на Бога, его жена говорит, ты же верующий человек, да помолись Богу, Бог тебе обязательно пойдет навстречу. И он даже огорчился, что вот так жена ему говорит, типа, иди куда хочешь, да, и вот ты доберешься. Но в то же время помолились Богу, и он доверился, и он пошел. И говорит, интересный случай, подхожу на заправке, к автомобилю спрашиваю, вы в сторону Казани не едете? Он говорит, нет, я не еду, я еду в сторону Самары. Пошел к второй, к третьей машине. И пока ходил, этот с джипа зовет его обратно и говорит, ну, почему ты едешь так поздно? Он говорит, ну, я вот благовестник, мне нужно посетить церкви, но так и так было важное дело, машины своей нет. Ну, объяснил ситуацию. И потом он говорит, вы хотите меня отвезти? Он говорит, нет, я тебя не могу отвезти, я еду в сторону Самары, но я тебе помогу. И он начинает, этот мужчина, обзванивать всех своих знакомых, друзей, кто едет в сторону Казани. И оказывается, никто не едет в сторону Казани. И тогда этот человек говорит, я тебе сейчас такси вызову. И он вызывает такси. И такси приезжает, и он его сажает в такси и говорит, езжай, но ничего не плати, все уже уплачено. И говорит, когда мы едем, братья звонят, ну как ты там едешь? Еду. А как ты нашел машину? Говорит, ну такси еду. Ну ничего себе, на такси едешь. А потом я спрашиваю этого таксишника, спрашиваю водителя, сколько вам заплатили? Он сказал, 3200 рублей мне заплатили, чтобы тебя довести до этого места. И вот интересно, совершенно чужой человек, абсолютно чужой, почему он так расположился? Друзья, потому что Бог его расположил. Вера человека иногда творит чудеса. Вера в того Бога, который сильно делает все. Если у нас есть вера, друзья, мы можем побеждать царство, мы можем творить правду, можем получать обетование, загрожать уста львов. Друзья, у нас есть вера, она творит действительно... Вот вера, я иногда веру сравниваю как с таким каналом. Вот есть Божий мир, в этом Божьем мире сила, в этом Божьем мире могущество Божие, в этом Божьем мире благословение. И вот есть мы, которым все это нуждаемся. Но вот как нам получить, друзья? Вера – это как, вот, как канал. Чем больше веры, тем шире канал, тем больше у нас развиваются эти потоки. У кого вера маленькая, такая маленькая-маленькая вера, то через эту веру крошечную прокапывают иногда какие-то капельки Божьей силы, капельки Божьих благословений, потому что веры очень мало. Человек больше на себя уповает, больше на свои какие-то силы уповает, мало Богу доверяется, и поэтому мало в его жизни благословений. Больше доверился Богу, смотришь, открываются вот эти источники, и Бог больше изливает. Друзья, вот вера, она как действительно как ключ, как то, что, пытает, вот, что мы можем вот раскрыть, чтобы больше и больше благословений было в вашей жизни. Итак, посмотрите, сия есть победа, победившая мир. То есть весь мир может победить эта победа. И что это за победа? Это наша вера. Она была у Давида, и мы видим, что Голиаф был побежден, потому что у него была вера. Я этот пример несколько раз рассказывал, и на подростковом рассказывал, и здесь тоже. У нас в лагере, в Уральском объединении, был такой случай, когда мы однажды сделали Голиафа, большого Голиафа, и за Голиафом спрятался брат, который с мегафоном кричал громким злым голосом, как Голиаф. А среди нашей группы детской был мальчик, Давид его звали. Ну и мы посчитали, что он будет Давидом. И он должен был кинуть камень, попасть в Голиаф, и Голиаф должен упасть. Мальчик этот кинул камень, но промахнулся, вообще в другую сторону камень летел. Вообще там даже рядом не попал. Но Голиаф все равно упал и так далее. И все засмеялись. А я потом подумал, вот если бы настоящий Давид, кинул из пращи камень и не попал в Голиафа, все равно бы Голиаф умер. Потому что Голиафа победила не камень, Голиафа победила вера Давида. И вот именно вера Давида направила этот камень, вера Давида выбрала это место, куда должен был камень попасть. Вот это все это делает вера. Поэтому наша с вами сила, она в вере. Она сила в вере. Друзья, следующий слайд, он говорит нам о том, что такое вера. То есть определение слова «вера». Мы об этом определении чуть-чуть поговорим позже, пока просто мы его запишем и должны, друзья, вот я бы хотел, чтобы вы эти два текста выучили наизусть. То есть первый текст это Иоанна 5:4, «Сия есть победа, победившая мир, вера ваша». А второй текст, что такое вера? Вера же есть, то есть вера это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера побеждает мир. Но что такое вера? Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот что побеждает мир. Если мы, друзья, будем осуществлять ожидаемое и будем уверены в невидимом, это будет побеждать мир. Понятно, друзья, да? Друзья, вот, то есть мы видим, что эта вера Божия, она складывается из двух частей. Первая часть – это наша внутренняя уверенность. Мы в чем-то уверены, мы в чем-то убеждены, мы в чем-то не сомневаемся, хотя это для нас невидимо. Кстати, это довольно сложно. Нам трудно не сомневаться в том, что мы не видели. Нам легко не сомневаться в том, что мы видели и что мы пощупали. Хотя на самом деле надо наоборот, потому что наши глаза и наши ощущения нас часто обманывают. И наоборот, мы должны сомневаться в том, что мы видим и чувствуем. Но мы так устроены, что мы не сомневаемся в том, что мы видели и в том, что мы чувствуем. Но мы очень сильно сомневаемся в том, что для нас невидимо. Так вот, вера – это как раз и есть уверенность в том, чего мы не видели. А только то, что мы прочитали в Библии. Но это мы еще скажем. И второе – это осуществление. То есть мы делаем то, что мы ждем. Мы этого еще не имеем. У нас это только еще впереди. Но мы ждем этого. И мы делаем так, как будто бы мы это уже имеем. Мы осуществляем то, что мы ожидаем. Это тоже наша вера. Но мы уже этот пример приводили. Очень простой пример. Человек купил билет на самолет или на поезд. Он еще не уехал, но он делает все для того, чтобы как будто он поедет. То есть он собирает вещи, он едет на вокзал, он садится в поезд. Он делает все, как будто он уже в поездке. Но на самом деле он еще не едет. Он только верит, что он поедет. Вот то же самое и здесь. Если мы верим, что Библия говорит вот так и так и так, то мы еще не имея самого результата, мы все равно поступаем так, как будто бы мы уже это имеем. Будучи уверены в том, что хотя мы это не видим, Бог все равно это обязательно покажет, что это правда. Друзья, но это пока так теория. Давайте мы с вами поговорим более о конкретных вопросах. Вот следующий слайд называется «Враги веры». Там такая картинка, может быть, не очень понятная на данный момент, или хотя наоборот понятная. То есть вот человек вот со звездного неба, там на фоне звездного неба падает в какую-то пропасть. То есть враги веры. То есть у веры Божией есть враги. Ученики когда-то молились Господу и сказали: «Господи, умножь в нас веру». То есть они ощущали, что в них веры мало. Они ощущали, что вера в них недостаточно, ну, как бы сказать, большая, недостаточно сильная. Мы можем с вами быть десятилетиями верующими, мы можем ходить на собрания, мы можем читать Библию, но мы можем быть очень немощны в вере. В Библии так и написано: немощного в вере, там, принимайте без споров о мнении. То есть есть люди немощные в вере. Есть люди немощные в физической силе. Есть люди немощные, у них нет сил там, поднять 3 килограмма веса, потому что больные. Есть люди немощные по каким-то своим параметрам, там, допустим, глазами не видят или ушами не слышат. Друзья, это все очень плохо, и мы таких людей называем инвалиды, то есть люди, которые не имеют возможности что-то делать. У нас руки ходят, и ноги руки двигаются, ноги ходят, у нас зрение смотрит и уши слышат, а у них нет, и нам таких людей жалко. Они, эти люди страдают в этом мире, они чего-то не могут сделать, они не могут наслаждаться там пением птиц, или, например, не могут поплавать, или не могут туда пойти. Нам таких людей жалко. Друзья, но насколько больше жалости вызывает человек, у которого немощная вера, у которого вера маленькая. Я задам вам вопрос, как бы я все больше говорю, а вопрос. Учитывая прошлые слайды, учитывая то, что мы только что говорили, почему человек с маленькой, низкой верой, почему человек с немощной верой достоин жалости? Почему? Учитывая прошлые слайды. Ну давайте, просто слайд о чем говорят? Не, смотрите, мы говорили: сияясь победа, победившая мир, вера ваша. Так, да? Человек с маленькой верой, почему его жалко? Потому что он не побеждает, потому что его все побеждают. Вот, друзья, представьте человека в школе, мальчика, которого все обижают, жалко его или нет? Конечно, жалко. Вот представьте христианина, который не побеждает никаких искушений, его все побеждают. Его обидели, он обиделся. Вот. Его там обманули, он разозлился. Там что-то не по него, он стал раздражительный. У него вера такая, которая не способна ничего побеждать. Ему надо довериться Богу и двигаться вперед, он всего боится. Ему надо сделать шаг веры, а ему страшно. Ему надо, может быть, поехать на благовестие, он боится свою работу оставить, потому что вдруг он деньги потеряет. Он не поехал на благовестие, и тоже ему страшно. А вдруг Бог меня накажет, потому что я не поехал на благовестие? Ему везде плохо, понимаете? Он, любое решение, которое он принимает, ему везде плохо, потому что у него веры нет. Он читает Библию, там написано: вот так поступай. А ему думают: а как же я так буду делать, а как же на меня люди посмотрят? И так далее, и так далее. Друзья, человек с немощной верой, он заслуживает очень большой жалости, потому что все искушения его побеждают. Или, по крайней мере, большинство. У человека с сильной верой, его не жалко, наоборот, он всех сам может пожалеть, потому что он побеждает мир. Понимаете? Это человек, который, ну, действительно... Вот давайте посмотрим на апостола Павла. Мы видим, что он много страдал, видим, да? Его побивали камнями, там, его там бросали мертвым там, на какой-то свалке, там, он тонул там, и так далее. Вот скажите, читая жизнь апостола Павла, вам его жалко или нет? Ну, как будто бы это какой-то титан. Как его можно жалеть? Это такая скала, это гигант такой. Разве его жалко, друзья? Разве он похож на жалкого человека, который там бедный, там всем им помыкают? Да нет. Друзья, это человек сильнейший, просто исполин, который поднимается вот из истории. Вот человек сильнейшей веры. Да, у него были трудности, но все это побеждал. И в конечном итоге мы знаем, что ему Бог дал венец жизни. Поэтому, друзья, смотрите, человек с маленькой верой, человек немощной верой, это человек, который очень тяжело жить на этой земле, который не пользуется благами всеблагого Бога. Бог ему говорит: смотри, у меня для тебя есть сила, у меня для тебя есть благословение, у меня для тебя есть прекрасный путь, у меня для тебя есть лучшая жизнь, у меня для тебя все есть. А человек всего боится, у него веры нет, он не доверяет Богу. И вот он живет свое жалкое существование, влачит вот в своей маленькой такой, каком-то мирку, да, и он ничего не может сделать. Вот веры у него не хватает. Друзья, а почему у человека маленькая вера? Вот какие враги веры? Что является врагом нашей веры? Что оказывает такое подавляющее влияние на нашу веру. Бывает, у человека вот зародилась вера, зародилась, а потом эта вера, оп, и исчезла. Или совсем маленькая стала. Вот что же является врагом нашей веры? Анализируя Священное Писание, друзья, мы находим несколько текстов, которые говорят о врагах веры. Первый текст – это второе послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Давайте мы вместе посмотрим на него. Это следующий слайд. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Мы ходим верою, а не видением. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Вот эта фраза «мы ходим», вот что она означает? «Ибо мы ходим». Но если ее перефразировать на современный язык, живем, да, но здесь больше, то есть ориентируемся. То есть когда мы идем, вот мы идем, наверное, по улице, мы ориентируемся нашим зрением, да? То есть вот мы смотрим, ага, здесь грязь, мы не пойдем. Когда мы идем, мы ориентируемся нашим зрением. Так вот, когда речь идет о нашей духовной жизни, то мы идем верою. Не зрением, а верою. Я однажды познакомился с одним человеком, который служил на атомной подводной лодке. Ну, возможно, я скажу, что какие-то неточности, но примерно так. И вот знаете, что меня больше всего, тогда я был совсем юным, что меня всего больше поразило вот в этой, в его деятельности? Ну, конечно, сам факт, что огромная подводная лодка, там размером с девятиэтажный дом, там 100 человек команды или больше, она погружается, там на несколько месяцев уходит под воду, там, ну, не, живет, там несколько, ну, недель, месяцев вообще не поднимаются, и вот они живут в этом помещении. Но больше всего меня удивило то, что эти люди, они управляют этим огромным кораблем без иллюминаторов. Вот представьте, там нет иллюминаторов. Вот как я себе представляю, вот они смотрят в окошко, там, и рулит там, понимаете, там, скала там направо, там, друзья, там еще что-то. Вот я так себе представлял эту картину. А оказывается, там нет иллюминаторов вообще. А как они управляют кораблем? Верою. Верою, да. А веру во что? В приборы. Вот прибор показывает, эхолот, так, впереди ничего нет, и плывешь. И понимаете, вот я представил себе эту картину, вот ты плывешь вперед, там, полный ход даешь, и ориентируешь только на то, что вот этот прибор правильно говорит, что там ничего нет. Ты не видишь ничего. Ничего не видишь. Представьте, как страшно. Или вот или самолет. Садится самолет в туман. Вот как он садится самолет в туман? Ничего не видно. Тоже по приборам садятся. По альтметру. По тому, что говорит... Что говорят это, с земли, говорят. Вот поэтому они садятся. Кстати, вот у пилотов, у них такое правило, что если ты вот летишь, ну, как бы управляешь самолетом, то ты в первую очередь должен слушаться команды с земли. То есть, например, допустим, с земли говорят, там, наберите там, высоту там, 100 метров, допустим, или 200 метров. А приборы показывают, что как бы не надо. И ты видишь, что не надо. Все равно ты должен набрать высоту, потому что ему там лучше известно. И вот иногда пилоты говорят, что очень тяжело довериться. Ты обстановку видишь, и ты видишь, что не надо этого делать. Но ты доверяешься тому, кто говорит с земли. Потому что он лучше видит ситуацию. Он видит, как другие самолеты летят. Он все это видит, и он тебе дает команду. И ты просто доверяешь. А представьте, как трудно довериться, когда от этого твоя жизнь зависит. Трудно довериться. И вот, друзья, вот в нашей жизни есть примеры, когда человек ходит верою. Он не видит или видит иначе. То есть, друзья, вот смотрите, вот эта фраза «мы ходим невидением», она подразумевает, человек может или совсем не видеть, но это проще. Проще довериться, когда ты совсем не видишь. Но намного сложнее довериться, когда ты видишь иначе. Ты смотришь, и вот ситуация. И вот так надо поступить. Но кто-то тебе говорит, надо поступить иначе. И ты просто по вере этому человеку поступаешь иначе. Это очень трудно. Но Павел говорит, что мы-то ходим, мы живем в жизни, ориентируясь не на видение, не на то, что мы видим, а на то, что мы, во что мы верим. Во что мы верим. И это первый враг нашей веры, это чувство и видение. Вы знаете, не раз, и не два, и не три, и, наверное, не 10 раз, и не 20 раз я в своей жизни слушал людей, которым ты задаешь вопрос. Скажи, пожалуйста, ты уверен в том, что это воля Божия? И они говорят, я чувствую, что это воля Божия. Как ты чувствуешь? Ну вот мне вот внутри, вот все внутри мне подсказывает, что это воля Божия. Друзья, этот человек чем ходит? Чувствами, видением. То есть оно ему подсказывает. Друзья, вера очень часто противоположна чувствам. Чувства говорят, Не надо туда идти, там страшно, там плохо. Вот, был, вот такой был Фома, ученик. Он был такой пессимист вообще по натуре. И вот однажды Христос говорит, пойдем, вернемся, там Лазарь умирает. Ученики никто не захотел. Они говорят, Господи, не так давно тебя искали убить иудеи. Фома понял, что его там ждет смерть. Понял это. Все его чувства не хотели туда идти. Но что он говорит? Пойдем и умрем вместе с ним. Друзья, вот это говорит вера. Пойдем вместе с ним. А чувство говорит, не надо ходить. Друзья, вот очень важно понять, что наши чувства, наше видение, оно не может быть ориентиром в нашем духовном хождении. Не может быть. В нашем духовном хождении, в принятии решений духовной жизни, мы не должны обращать никакого внимания на то, что мы чувствуем, что нам кажется, что мы видим, что подсказывает нам наш как разум. Мы должны ориентироваться только на то, что говорит Бог. И очень часто наши чувства могут противиться тому, что говорит Бог. Яркий пример, друзья, этому – это покаяние. Вы знаете, я уже говорил об этом. Я считаю, что и мне, и некоторым братьям надо в этом сильно каяться. Когда мы призываем к покаянию, мы очень часто говорим такую фразу. Я в последнее время никогда не говорю. Если ты чувствуешь, что Бог тебя зовет, то ты должен покаяться. Друзья, в чем здесь ошибка? А если ты не чувствуешь? Друзья, вот Бог зовет человека или не зовет, как вы считаете? Всегда зовет. А если ты этого не чувствуешь? Так просто ты нечувствительный. Вот и все. От этого не зовет. Это не значит, что Бог тебя не зовет. Всегда буду помнить этот пример, еще когда мы там собирались в старом доме молитвы, Андрей Зинченко на благовестии проповедовал у нас, а потом после благовестия подошел к одному человеку, который уже не раз и не два ходил на собрание, и спрашивает его, почему вы опять не покаялись? Он говорит, сердце мое не позвало меня. А он ему говорит, эти слова я навсегда запомню, он ему говорит, сердце твое в очередной раз обмануло тебя. С чего оно вдруг тебя будет звать? Сердце твоему и так хорошо. Оно не будет тебя звать к покаянию. В Библии написано, Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Там не написано, если ты чувствуешь, если тебе хочется, если ты видишь. Там написано, повелеваю, как в армии. В армии этот командир говорит, так, я повелеваю, рота, подъем. Никто же не говорит, если ты чувствуешь, тебе надо встать, там, если тебе хочется, да. Вот если у тебя есть расположение какое-то, вставай. Нет, приказ. Друзья, вот Библия, вот она говорит какие-то вещи такие, очень яркие для нас. И вот очень много беды на то, что мы вот обращаем внимание на то, какие у нас мысли. Вот Библия вот так говорит, значит, так надо поступать. Все, достаточно, это вера. А вот видение. Кстати, есть такой яркий пример, мне он очень нравится. Есть такая книга, называется «Герои веры». Там про некоторых героев веры написано, и вот там про первого написано. Такая информация. Он очень был яркий проповедник, и многие люди каялись после его проповедей. И вот однажды было большое-большое собрание людей, и он молился перед проповедью, то есть люди собрались, но собрание еще не началось, он ушел в комнату, чтобы помолиться перед проповедью. И вот он говорит, я молюсь, и вдруг я чувствую, как меня наполняет теплота внутри, и вокруг свет. Я открываю глаза и вижу свет. Я почувствовал Божью благодать, присутствие Божьей благодати, очевидно. Я окрыленный, такой восторженный, я выхожу за проповедь, я такую проповедь сказал, он пишет, что люди просто плакали все. Потом прошло какое-то время, и было очень ответственное собрание, куда были собраны не только люди верующие, но собралось очень много неверующих людей. И от моей проповеди многое зависело. И я молился перед проповедью, но на сердце была тяжесть и тоска. Я открыл глаза, и я не увидел света. Я увидел, наоборот, какая-то тьма, как будто бы тьма сгущалась. И я понял, что Бог меня как бы не благословляет. И я в таком состоянии выхожу за кафедру, и я сказал проповедь. И я чувствовал, что это было как поражение, потому что моя проповедь была не в силе Духа Святого, не в дерзновении. Когда это собрание закончилось, я, говорит, даже на две недели, по-моему, вообще куда-то уехал, чтобы проанализировать. И знаете, что он понял, друзья? Он понял, что и первый случай, и второй случай – это было искушение от сатаны. Через первый случай сатана приучил его к чему? К видимому. А через второй случай он это видимое использовал для того, чтобы подавить его веру. Друзья, в первом случае он говорит, посмотри, как хорошо. Вот, теперь я на это, я буду уповать на то, что свет, я буду уповать на свое чувство. А теперь этих чувств нет, и света нет, и все. Друзья, человек помолился Богу. И написано, вот человек исповедовал свой грех, исповедовал. И написано, если мы исповедуем грехи наши, вот если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит грехи. Так написано? Человек встает и говорит, а я не чувствую, что Бог меня простил. Так не надо чувствовать, надо верить, что Бог тебя простил. Написано в Библии так. Друзья, и вот это очень важная мысль. Вот этот человек говорит, я потом каялся за то, что сатана смог приучить меня к видимому. Сейчас целое направление есть, это харизматия, это целое большое направление, где люди, они живут видением, живут чувствами, друзья. И у них почти нет веры. Почему? Потому что вера, следующий, да, слайд, вера, это и вера и видение, это противоположное. Мы не ходим видением, мы не ходим чувствами, мы движемся видением. Кстати, я беседовал с одним православным человеком, интересно, вот православные обычно так не отвечают, но мне было интересно. Я его спросил, как вы считаете, вот нисходит огонь, благодатный огонь в Иерусалиме на Пасху восходит, да? Вот как вы к этому относитесь? Он говорит, на мою веру это никак не влияет. Есть этот огонь или нет этого огня, от моя вера от этого никак не зависит. Мне очень понравился ответ. Кстати, другой человек ответил так, тоже православный, ответил так. Если это чудо, то я не удивлюсь, потому что это же Бог. А если это обман, то я тоже не удивлюсь, это же человек. Ну, как бы там, вот так. А? Да, хитро. Но вот эта фраза, что от того, что есть это чудо или нет этого чуда, мне, моя вера, ну, никак не зависит. Вообще никак не зависит. Ну, следовательно, кстати, можно сделать вывод, зачем тогда оно нужно, это чудо, если это, как бы, вера не зависит. Итак, друзья, смотрите, чувство и видение – это то, что является противником или врагом нашей веры. Друзья, следующее, очень похожее. Это опыт жизни. Поэтому, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Смотрите, здесь идет речь об уповании, то есть о вере. Уповайте на что? На то, что Бог вам дает благодать. Что мешает, друзья, упованию на Божью благодать из этого текста? Следующий слайд, пожалуйста. Что мешает уповать на Божью благодать? Смотрите, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. А что мешает нам совершенно уповать на подаваемую благодать? Наш ум, смотрите, припоясав чресло ума, уповайте. Если наше чресло ума не припоясаны, то уповать трудно, согласитесь, да? О каких чреслах ума здесь идет речь? Здесь идет речь о наших мыслях, о нашем опыте, о том, что мы, ну, как бы имеем, не имеем такого обычая такого. Ну, я приведу вам пример. Я этот пример часто тоже привожу. Берем ручку, да? Вот я сейчас ее отпущу, она упадет. 10 раз так сделаю, она тоже упадет. Потом я сейчас какое-то время возьму и скажу, вот я сейчас отпущу ручку, она не упадет. Вы мне не поверите. Почему? Потому что весь ваш опыт жизни показывает, что она всегда падает. Друзья, но оно так и есть. Если я вам говорю, то и не надо мне верить. Но когда Бог говорит, то тогда чресло ума нашего надо связать. Друзья, наш ум должен всегда работать, когда речь идет о людях. Вот если я вам скажу, вот сейчас я ручку опущу, и она не упадет. Вы должны сказать, Денис, что-то ты не то говоришь. Вы должны включить свою логику и свой разум, и она должна вам подсказать. Но когда Бог говорит, вы должны сказать, но это же Бог говорит. Поэтому я своему опыту доверять не буду. Солнце сколько раз в день, вернее, сколько раз за год перемещается по небосклону? Да, много раз. И потом один муж Божий говорит, солнце встань над Гаваоном. Остановилось солнце или нет? Остановилось. Оно становилось. Друзья, никогда в жизни подобного опыта не было. Но тем не менее он, веруя, это произнес, зная, что Бог может это совершить. Друзья, в наше время, конечно, мы не останавливаем солнце, но что-то подобное происходит в других вопросах. Когда нам Бог говорит, вот так вот поступай, вот поступай вот так. Один брат, я знаю одного брата, он молодой брат, устроился на работу, и кто-то его научил такому интересному вопросу. Один брат его спросил, вот когда ты получишь зарплату, куда ты ее денешь? Он говорит, родителям отдам. Он говорит, хороший вариант. А может быть, по-другому как надо поступить? Не знаю. Он говорит, найди ответ в Библии. Он говорит, а найди ответ в Библии. И тут брат молодой искал. Искал, ну, пока месяц работал, зарплаты еще нет. И вот однажды вечером он читает Библию, там написано, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. И вот у него такой ответ, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Друзья, и вот первое, он зарплату решил, часть этой зарплаты уделить нуждающимся. Вот, друзья, вы знаете, вот ум стал подсказывать, что ну так неправильно, потому что вот нуждающихся много, а тебе не хватит, и так далее, и так далее. Друзья, то есть вот как бы вот это правило, которое Бог установил, оно как бы противоречит опыту жизни. Вот если ты дашь, оно же будет мало. Как вот есть такой детский рассказ, как мальчик неверующий, ну маленький совсем, 9 лет, попал на собрание вместе с верующей бабушкой, и там проповедь такую услышал: блажение давать, нежели принимать. И когда они шли обратно, он бабушке говорит: вы слышал? Слышал, что сегодня проповедник, ну дедушка проповедующий там, мальчик говорит, он ошибся, он перепутал слова. Она говорит: а что он сказал? А у мальчика говорит: он сказал, что лучше отдавать, нежели принимать. Бабушка говорит: ну он не ошибся. Да нет, бабушка, как же? Ведь лучше принимать. И он говорит такой пример. Вот, а это еще было во время войны, во время голода. Он говорит: бабушка, представь, у меня есть яблоко, а у тебя нет. Я взял и тебе отдал. Кому стало лучше, тебе или мне? Она говорит: ну мне стало лучше. Ну вот. То есть блажение что? Блажение принимать, чем отдавать. И она ему говорит: ну, в своей жизни посмотришь. Если будешь так делать, то в своей жизни посмотришь. И как бы этот рассказ, суть рассказа в том, что мальчик в конце этого рассказа говорит: бабушка, я понял действительно, что лучше отдавать, чем принимать. Друзья, ну смотрите, вот сама логика: лучше блажение отдавать, нежели принимать. Согласитесь, что эта логика, она нарушает опыт нашей жизни. Нарушает или нет? Опыт жизни говорит, что лучше брать, чем отдавать. Это опыт жизни говорит. Но это наш ум говорит, наши рассуждения, наш опыт об этом говорит. Но Бог говорит иначе. И поэтому вера наша, вера в необычное, вера в то, что Бог говорит, этой вере противится наш опыт, противится опыт жизни, наши мысли, которые, опыт через наши мысли приходит. И наши мысли говорят: как, ты подумай три раза, подумай, что же ты делаешь, куда ты лезешь, как ты вникнешь в эту ситуацию, а кто о тебе позаботится, а кто это будет делать все. Друзья, но вера, она говорит иначе. Итак, друзья, упованию мешает непрепоясный ум. А препоясный ум, он позволяет уповать на Бога. Следующий, друзья. Кстати, вот такой следующий слайд. Вот следующий слайд. Это как бы итог, я тоже уже об этом раньше говорил. Это итог двух слайдов. То есть чувство, видение и опыт. Вот эти враги, чувство, видение и опыт, это враги нашей веры. Давайте еще раз, друзья, вспомним историю, мы о ней уже много раз говорили, когда разрушали стены Иерихона. Помните, что Бог сказал нечто очень странное этим людям? Он им сказал, чтобы они обходили один раз в день стены вокруг, а в седьмой день 7 раз обходили. Помните, да? Друзья, вот много раз я эту мысль повторял, она мне очень дорога. Если бы эти люди обошли, круг один сделали, и увидели, как стена треснула, прошли бы второй круг, и какая-то часть стены вывалилась. Прошли третий круг, и еще одна трещина появилась. У этих людей вера росла бы или уменьшалась, как вы думаете? Ну, она бы росла, да? Вот та вера, человеческая вера, она бы росла. Но это не вера. Вот именно не вера. Вот в Бога вера не росла бы. Вот росла бы такая человеческая какая-то, ну, какая-то вот восторженность какая-то, эйфория бы росла, но не вера. Они бы называли это верой. О, смотри, вера наша растет, Бог подтверждает нашу веру. Но на самом деле, друзья, нет. Вера их росла тогда, когда вот они прошли круг, и ничего не произошло. Прошли еще один круг, и опять ничего не произошло. И вот, друзья, тут проверялась вера. А мы вообще Богу-то верим или нет? Или мы верим тому, что ничего не происходит? Опыт говорит: ты и завтра сделаешь круг, и ничего не произойдет. Они завтра сделали круг, и ничего не произошло. И кто-то говорит: я же говорил тебе вчера, вот мы завтра сделали круг, завтра сделаем, и ничего не произойдет. Я тебе говорил, вот видишь. И вот завтра мы опять пойдем, и опять ничего не произойдет. И они опять прошли, кто-то сказал: вот смотри, видишь, опять ничего не произошло. Друзья, вот видение, опыт, мысли, они все были направлены против Слова Божьего. А Бог говорит: ходи. И вот эти люди идут раз, и два, и 7 раз прошли. А в 7-й раз они должны были пройти 7 раз. И они прошли 6 раз, друзья, и ничего не изменилось. Даже камешка не упала, понимаете? И вот в этот момент их вера была очень сильна. Потому что они, не обращая внимания ни на свою усталость, ни на то, что они видят, а видят они то, что ничего не происходит, ни на свой опыт, ни на смешки, ни на, может быть, сомнения маловерных, ни на что не обращая внимания, они идут седьмой раз. И вот когда они седьмой раз прошли, вот тогда стены Иерихона рухнули. Вот, друзья, вот наша жизнь такова.
Даже с нами не пугались.
Даже с нами не пугались, да. Друзья, вот наша жизнь такова, что мы с вами очень часто не видим ничего. Но мы и не ходим в видении, нам не надо видеть. Мы просто верим, и мы движемся нашей верой, зная. Смотрите, как написано. Вот эти люди, написано, уверены в чем? Вера же есть уверенность в невидимом. Они верили в невидимое. То есть, видимого ничего не происходило, но они верили в невидимое. И осуществление, вера же есть осуществление ожидаемого. Вот они осуществляли то, что ждали. Они ждали, что стены рухнут, и они ходили вокруг. Вот что такое вера. Вера – уверенность в том, что будет, не обращая внимания на то, что происходит сейчас. И делай, как будет, не обращая внимания на то, что происходит сейчас. Вот вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Итак, друзья, из раздела «Враги нашей веры» мы отметили с вами чувство видения и опыт. И пример – это Иерихон. Друзья, еще из раздела «Враги нашей веры» следующий, как бы, такие подрубрика, следующий слайд – это нечистая совесть. Друзья, врагом веры является нечистая совесть. Написано «имея веру и добрую совесть, которые некоторые отвергнув...» Что отвергнув? Добрую совесть. Которую, то есть там в одном числе, да, добрую совесть. Некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Друзья, человек не может иметь сильную веру, если его совесть нечиста. У него может быть вера, но эта вера будет гаснуть, когда у человека нет чистой совести. Почему у человека нет чистой совести? Ему стыдно вскрыть грех. Ему не хочется исправить последствия своего греха. Здесь есть несколько моментов. Но первый момент я сказал, вот стыдно скрыть грех. Человек совершил грех, ему надо просто его признать. Ему стыдно. Другой стороны, ему не стыдно признать грех, он бы признал. Но он знает, что когда он признает грех, ему нужно будет компенсировать последствия. Кому-то вернуть деньги там, кому-то попросить прощения, у кого-то что-то еще. И он не хочет это. Он не хочет этих последствий. И он тоже не открывает грех, не скрывает его. Друзья, или еще какие-то причины, неважно. Человек, друзья, или невыгодно ему. Он значит, он скроет грех, ему придется что-то оставить. И тогда это будет невыгодно для него. По деньгам потерять, или еще как-нибудь. Друзья, и человек, он отвергает добрую совесть. Ему добрая совесть говорит, слушай, друг, тебе надо вот эту ситуацию исправить. Смотри, тебе вот этот грех исповедать. Вот это в твоей жизни нужно привести в порядок. Добрая совесть ему это говорит. А этот человек говорит доброй совести, мне ты не нужна, я тебя отвергаю. Вот он как бы добрую совесть убирает в сторону и начинает слушать недобрую совесть, нечистую. Вот, друзья, этот текст показывает закон, который гласит, человек, отвергающий добрую совесть, терпит кораблекрушение в вере. Друзья, иногда бывает, человек говорит, я веру потерял. Я потерял веру. А в чем причина? А часто причина в грехе в каком-то. Человек не исповедует грех, живет с грехом. Он говорит, я веру потерял. У меня веры нет. Друзья, поэтому это очень важный момент. Мы уже говорили, что вера, она побеждает мир. Вера – это самое важное, что есть в нашей жизни. Вера – это источник благословений Божьих. Это как канал, по которому Бог посылает нам свои благословения, свою силу, свое могущество. Друзья, верой мы спасаемся, мы спасены через веру. Вера – это все. Поэтому, потерпев кораблекрушение в вере, друзья, человек теряет все. И потерпеть кораблекрушение в вере он может, потому что отвергнул добрую совесть. Вот отверг добрую совесть, посмотрите, какие страшные последствия. Иногда нам дьявол шепчет и говорит, вот у тебя есть грех, ты можешь его, ну как бы, ничего страшного, если кто не узнает об этом грехе. Ничего страшного, ну помучайся там, ну как ты переживешь, потом забудется в конце концов. Друзья, он может так внушать, но на самом деле последствия нечистой совести очень страшные. Это самое страшное последствие, это кораблекрушение в вере. Если мы достаточно долго будем пребывать в состоянии нечистой совести, то, возможно, друзья, наша вера угаснет до состояния кораблекрушения. И тогда уже, конечно, все будет потеряно. Когда корабль потерпел крушение, то погиб и он, и погибли товары, которые на корабле, и погибли люди, и все погибло. Да, все ушло в пучину морскую, ничего не осталось. Как Титаник. Поэтому, друзья, еще одним врагом нашей с вами веры является нечистая совесть. Следующий слайд, друзья, и следующая мысль. Врагом нашей веры являются нечестивые люди. Нечестивые люди. Которые отступили от истины, вот эти люди отступили от истины, что они делают? Разрушают в некоторых веру. Кто разрушает веру? Люди, отступившие от истины. То есть нечестивые люди, отступники от истины, они разрушают веру. Вы знаете, есть такое произведение у Марка Твена. Кто-то читал из вас «Приключения Гекльберри Финна»? Не читали? Ну, читали, да. Помните, там было два человека, такие два мошенника. Одного герцог, что-то такое звали, вроде как, так, или не помню. И вот они устроили спектакль там. В одном месте устроили спектакль. И за спектакль брали деньги. А спектакль был совершенно бездарный. Они там вышли, там что-то поговорили, и все, и спектакль закончился. И люди были так возмущены этим спектаклем, что они деньги-то потратили, и они хотели этих людей просто побить. А потом эти люди вышли и говорят: вот вы так возмущаетесь на нас, возмущаетесь, но на самом деле вы сейчас пойдите домой и всем скажите, что спектакль был очень хороший. Почему? Потому что если вы скажете, что спектакль был плохой, то все люди будут над вами смеяться, что вы такие глупые, пошли и деньги потратили на этот спектакль. А если вы придете и скажете, что спектакль был хороший, то люди тоже пойдут, деньги потратят, и тогда некому будет над вами смеяться, все будут в одинаковом положении. А? Да. И вот, друзья, знаете, это сработало. Сработало. То есть те люди пошли и подумали, правда, вот мы же деньги потратили, мы попали в ситуацию. Пусть и наши соседи попадут. И рассказали, какой спектакль хороший. И все тоже пошли. Друзья, вот так же и люди, которые отступили от истины. Написано в Библии про этих людей, что они знают. Смотрите, они знают, что делающие такие дела достойны смерти. Вот знают. Но не только сами делают, но и других поощряют, понимаете? Вот почему они тоже, они не хотят одни как бы страдать. И поэтому люди, отступившие от истины, друзья, они в других веру разрушают. Вот сколько раз я с этим сталкивался. Кто-то из молодежи, например, там, допустим, какой-то грех совершает, там, допустим, ну, больше страшно или не страшно, неважно. Там он с мирским человеком там решил жизнь связать, или он просто там какие-то видео нехорошие смотрит, ну, неважно. То есть очень часто этот человек другому говорит: слушай, а да что тебе больше всех надо, что ли? Ты там за чистоту, да ладно, все так делают, и ты так. То есть очень часто это, друзья, человек, который сам нечисто живет, он в других веру разрушает. Поэтому очень сильно противником нашей веры или врагом нашей веры является вот эта компания, нечистая компания, нечестная компания. Даже я скажу, друзья, вот люди, ну, здесь идет речь не только о людях, отступивших от истины, но вообще неверующих. Вот даже совсем неверующие люди, они не так опасны, как люди, отступившие от истины. Совсем неверующий человек, он как бы еще хоть, он, ну, как бы к нему не такие требования. Хотя и их компания тоже, она может разрушать веру, может. Но, друзья, самое страшное, это разрушает веру тот, который отступил от истины. И очень страшно, что эти люди, они часто в нашей среде были, являются. В послании Иуды написано так. Они на наших вечерях присутствуют, эти люди. То есть трудно иногда определить. Вот человек пришел на собрание, он такой в костюмчике, все хорошо, вот он сидит на лавочке. А отступил он от истины или нет? Мы же не знаем. Мы же не знаем, чем он дома занимается. Мы не знаем, в чем у него внутри. Мы же не знаем, да? Но этот человек может разрушать веру других людей. Особенно, если еретики какие-нибудь, особенно. Иногда нам говорят, почему вы там в своем братстве так резко запрещаете общаться с теми, с теми, с теми. Ну и что там, пусть они так, а пусть они так, или пусть так. Вот одна сестра мне недавно звонит и говорит, вот у нас в группе в Вайбере, там и пятидесятники, и харизматы, и православные, и все вместе молятся о нуждах, меня хотят добавить, можно или нет? Друзья, вот я знаете, что подумал? Вот я этот текст вспомнил сразу. Вот люди, отступившие от истины в каких-то вопросах, они же разрушают, они могут веру твою разрушить просто-напросто. Поэтому, друзья, нам нужно очень переживать, с кем мы общаемся. Какое общество нас окружает. Потому что люди нечестивые, отступившие от истины, они могут своими речами, говоря что-то... Кстати, они просто что-то говорят. Они не заставляют, не угрожают. Они просто что-то говорят. И они уже приводят к отступлению от истины. Друзья, уже время много прошло, но еще последний разделчик – это друзья веры. Друзья веры. То есть есть враги веры, есть друзья веры. Но почему, друзья, здесь шары воздушные? Помните, враги веры – человек падает вниз, а друзья веры – это они влекают его наверх, да, в небо. Такие, шары воздушные такие, разноцветные причем. У веры много очень друзей, их целых, вот видите, много очень. Но я несколько моментов отмечу. Коротко, друзья, мы об этом уже говорили раньше. Самый сильный друг нашей веры, через который вера просто растет не по дням, а по часам, это Слово Божие. Текст Священнописания, Римлянам 10, 5 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Друзья, это очень яркий текст, который показывает нам источник нашей веры. Источник нашей веры. Друзья, я вам скажу, чем больше мы будем читать Библию, чем больше мы будем слушать Библию, аудио у нас есть сейчас возможность такая, чем больше мы будем рассуждать о Библии, тем больше у нас будет веры. И это очень-очень хороший источник веры, друзья. Человек прочитал Библию и укрепился. Человек прочитал Библию, и его вера усилилась. Человек прочитал несколько глав, и он уже не сомневается в каких-то вопросах. Масса-масса примеров, когда человек, читая Священное Писание, просто читая, укрепляется верой и становится способной на большие подвиги и дела. Почему я не хочу об этом подробно говорить? У нас с вами была посвящена целая большая тема о чтении Библии. Мы с вами стараемся Библию каждый день читать по 15 минут хотя бы, да, и так далее. Друзья, и я скажу вам, я не знаю ни одного сильного проповедника, не знаю ни одного мужа веры сильного, который был бы силен только благодаря своей врожденной там способности. Человек, если есть сильный проповедник, вот сильный проповедник, хорошо проповедующий, если человек в сильной вере, там устоял в гонениях, например, или благовестник хороший, 100% это человек, хорошо знающий и любящий Писание. Я не знаю ни одного примера, который человек не любит Библию, читает поверхностно, но зато сильнейший духовный человек. Да, таких примеров ни одного не знаю. Потому что вера, она сильна именно в Слове Божьем. Иисусу Навину, Бог, или Моисей, Бог через Моисея говорит такие слова. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы тебе в точности исполнять то, что в ней написано, и будешь благоуспешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно». Друзья, откуда благоразумие? Откуда успех в путях? День и ночь получаешься в Священном Писании. Итак, друг нашей веры – это Божие Слово. Слышание Божьего Слова. Это очень хорошо. Друзья, другом нашей веры являются хорошие, правильные друзья. Следующий слайд. «И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога». Друзья, мы говорили, что врагом веры являются нечестивые люди. Они такое наговорят, что у человека вера пропадет. Но если у вас есть хорошие друзья, хорошие верующие друзья, они, напротив, будут вашу веру укреплять. Вы со своим сомнением подойдете к такому другу, а он скажет, там, назовет по имени там, Вене там, или Жене, там, или кто еще, и скажет, слушай, да на Бога уповай, давай помолимся, попастимся вместе, да Бог тебя не оставит, да все будет хорошо, да укрепляйся веру, друзья, и так далее. Вот Давиду очень, ну я скажу, повезло. У него был друг Иоаннафан, он был старше его, да, мы читаем. Это человек, который сам сильно Богу верил. И он Давида укреплял упованием на Бога. Он не сказал, о, Давид, все плохо, там, как же так, мы там все умрем и так далее. Нет, он говорит, Давид, у тебя есть Бог, он тебя не оставит, ты будь с ним. И написано, что он укрепил его, то есть действительно укрепил. Поэтому, друзья, если у вас есть друзья, уповающие на Бога, цените таких друзей. Придете как-нибудь домой или позвоните, или смс-ку напишите. И они вас укрепят упование на Бога. А если у вас нечестивое общество, то ваша вера будет все меньше и меньше становиться. И в конце концов она совсем рухнет. Итак, друзья, врагами нашей веры является нечестивая компания, а друзьями нашей веры являются хорошие друзья, хорошие верующие друзья. Ну и последнее, на что я хотел обратить внимание, друзья, это дела. Следующий слайд, следующий текст. Написано, видишь ли, что вера содействовала делам, и делами вера достигла совершенства. Этот текст тоже мы с вами не раз вспоминали, просто напоминание. Если мы с вами делаем какое-либо дело исключительно потому, что мы верим в Бога, через это дело наша вера укрепляется. Вот у нас было братское вчера в Тимашевске, и я задал такой вопрос. Говорю, братья, вот Библия для нас должна быть источником повседневных инструкций. Это не только книга вечного спасения, но это и источник нашей повседневной жизни. Наших... Вот как мне поступать? Меня обидели, что мне делать? Находим в Священном Писании текст, находим текст, изучаем этот текст, вникаем в этот текст и поступаем, как в этом тексте написано. Мы не знаем, вот мне один брат говорит, после вчерашней беседы, вот после этой вчерашней беседы, один брат мне пишет и говорит, Денис, я очень невнимательно читаю Библию, что мне делать? Я говорю, найди в Библии людей, которые были невнимательны, и посмотри, что они сделали, и как они стали внимательными, и все. Друзья, то есть мы должны приучиться в нашей жизни, приучиться смотреть на Библию с практической стороны. Я уже рассказывал этот пример, когда однажды вечером, было поздно-поздно вечером, уже даже ночью, я сильно хотел спать. У меня просто, когда я становлюсь, ну вот мне стало почти 40 лет уже сейчас, и я заметил, что я не могу бороться со сном. Вот раньше я мог бороться. Вот, например, вечер, сильно хочет спать, но можно победить. А вот уже несколько лет страшные вещи происходят. Вот, например, однажды в лагере приехали братья. Николай Степанович там приехали. Такие братья, ну, которых не так часто иногда бывают, и хочется с ними пообщаться. И причем они привезли вкусняцкий шашлык. Просто настолько вкусный, что аж вот слюнки. И вот уже вечер, и я хочу спать. Так сильно хотел спать. И вот мы сели на этот шашлык. И братья, и шашлык. И я не смог, понимаете? И я уснул. И когда я проснулся, я понял, что происходят страшные вещи в моей жизни. Я даже ради шашлыка не могу перестать спать. Так, это ужас просто. Такое, никогда в жизни со мной такого не творилось. Друзья, и вот я замечаю, что вот если я хочу спать, все, я просто меня выключает. Так, я раньше мог побежать. И вот недавно совсем недавно, ну как, может быть, год назад или полтора, спать так хочу сильно, что просто не могу. И вдруг вечер уже ложусь спать, уже почти коснулся подушки, и вдруг приходит сообщение по Вайберу. Одна сестра пишет, брат Денис, я в отчаянном состоянии, мне очень плохо. Пожалуйста, помогите мне, вы меня не знаете, но я решил к вам обратиться. И вот такая смс-ка просто душу рвет. И знаете, я ничего не могу сделать, у меня глаза закрываются. И я понимаю, что я сейчас просто с ней не смогу пообщаться, потому что надо вникнуть в ее ситуацию. Надо переспросить. Что она имеет в виду, так и так далее. И все это через смс-ки. И я понял, что пока я жду следующую смс-ку, я просто усну. И вы знаете, что я сделал? Я ей пишу, дорогая сестра, вот есть послание апостола Петра, первая глава первого послания. Я вам очень прошу, прочитайте сейчас внимательно. Возьмите ручку и листочек и выпишите все благословения, которые Бог предлагает верующему человеку. А когда вы их выпишете, вы мне напишите, и тогда мы с вами обсудим дальше. Ну, я подумал, что часа два-то у нее займет это время, я пока выходим их поспать. И вот я так отправил. И лег спать. И просыпаюсь утром уже, часов в 7. И вспоминаю об этом. Я понял, что я проспал все. Сейчас, наверное, и вот я думаю, сейчас возьму телефон, а там будет написано, все, брат Денис, все плохо, да-да-да. Я повешусь там еще такое, что-нибудь такое. Ну, вот, я думаю, сейчас еще виноват буду в чем-нибудь. Беру телефон. А там написано, брат Денис, да, часа в 3 ночи пришла смс-ка. Брат Денис, я вам сердечно благодарен. Я получил ответы на все свои вопросы. У меня так легко на сердце. Мне так хорошо. Спасибо вам большое. Вот. И такая она благодарная. Я потом пишу уже в 8 утра, пишу, сестра такая-то. Мне не за что благодарить. Благодарить апостола Петра и Духа Святого. Я ни одного слова вам не сказал. Ни одного совета вам не дал. Я вам просто дал священное писание. И все. Друзья, вы знаете... Вот Библия, вот ну, к первому слайду, там, что Библия наша является источником веры. Действительно, вот мы пренебрегаем ей. Она действительно способна поменять нашу жизнь, способна, если мы будем внимательно читать. Но, друзья, а теперь о делах. Так вот, когда мы читаем Библию, друзья, когда читаем Библию, и мы находим там какие-то советы, то так и нужно поступать. Пусть совет маленький совсем, маленький совет. Мы с вами не способны, друзья, мы не способны с вами большие дела совершать. Вы помните Гедеон? Бог предназначил Гедеона, чтобы Гедеон освободил от филистимлян народ Божий. Но у Гедеона не было веры освобождать народ. Он в Точиле прятался, помните, да? Он прятался от страха перед одним единственным филистимлянином. И он боялся одного единственного филистимлянина. Как он мог освободить от всех филистимлян? У него такой веры не было. И поэтому Бог ему говорит: ладно, пока забудем про филистимлян, иди дерево сруби. А ему и дерево страшно рубить, понимаете? Потому что соседи обозлятся, что дерево это идол посвящено. Сейчас срублю, и меня соседи будут ругать. Вот человек, которого вообще веры нет, он соседей боится. Ему против филистимлян идти. Как? А Бог говорит: сруби дерево. Этот Гедеон думал, думал. И знаете, что он придумал? Ночью срублю дерево. Взял там с собой некоторых соратников и пошел ночью рубить. Срубил ночью. Утром в страхе просыпается, и вдруг он видит, что утром проснулся, а Бог за него заступился. Никто его не обидел, никто его не побил. За него Бог заступился. Окрепла у него вера или нет, как вы думаете? Окрепла, конечно. Тогда Бог говорит: следующее задание, возьми с собой солдата, иди туда. И он пошел туда. А теперь говорит: давай, убирай всех, кто там неправильно пьет там воду и так далее. Друзья, то есть следующее задание. И потихонечку через дела, которые делал Гедеон, потихоньку, у него самого внутри росла вера. И потом, через какое-то время, он говорит: меч Господа Гедеона, за мной там все, кто хочет сражаться. Друзья, то есть у него вера окрепла. У него окрепла вера, когда он сделал ряд дел. Вот наша вера, она укрепляется, когда мы делаем то, что мы можем делать. Я помню, когда получил права, это последний пример, то первое время, но очень, это не свойственно очень там мужчинам или юношам, юноша обычно любит ездить, а я получил права, мне было очень страшно ездить. Я вот проеду там в Тольятти, ну, 2 километра, я приезжаю, у меня просто вот весь мокрый, весь в таком нервном напряжении, и у меня любая возможность оставить машину на стоянке и не брать ее, я ей пользовался. Иногда неделями машина стояла, и я не водил машину неделями, просто потому что я боялся к ней подходить. Мне было страшно, что куда-то врежусь, еще что-то. Но потом более-менее освоился, и вдруг мне предстояла одна поездка далеко. Километров, ну, как далеко? Ну, тогда это было просто как кругосветное путешествие, но километров 200 надо было проехать. И вы знаете, у меня такой ужас обуял. Как это ехать? А вдруг я не там поверну, там, еще что-то. Страх такой. И вот я одному брату говорю: знаете, вот это такая далекая дорога, чего там впереди? А он говорит: вот посмотри, видишь асфальт, видишь, вот ты можешь метр проехать? Я говорю: могу. Он говорит: вот у тебя просто впереди много таких же метров, ничего не отличается, вот одно и то же будет. И знаете, я как-то немножко в себя пришел, думаю: точно, вот чем вот дорога через 100 километров отличается вот от этой дороги? Так ничем не отличается, вот такая же дорога, так же будешь ехать, да? Вот сделаешь 10 метров, сделаешь 20 метров, сделаешь 20 метров, проедешь 10 километров, проедешь 10 километров, проедешь 100 километров, какая разница-то? Ничего же, ты же не будешь там по тропикам лазить, там по пустыням. Тот же асфальт, те же заправки, то же самое все. Вы знаете, вот то же самое в нашей жизни. Нам иногда кажется, вот как это нам благовествовать там? Или как нам людям неверующим на работе рассказать? А как нам вот этот грех победить? Или вот, а как это все сделать? Да просто сделай, как, вот, как это и обычно живешь. И дальше то же самое будет. Но вот через дела, которые мы делаем, у нас укрепляется вера. Потом я уже ездил 1000 километров, там, понимаете. А сейчас вот, ну, я до сих пор как переживаю за любую дорогу, но все равно нет такого страха. Понимаю, что куда бы ты ни поехал, ну, все то же самое. Уже опыт пришел, уже правильный опыт пришел. Нормально. Ну, я вот так и здесь. Это следующий слайд, да? Видишь ли, что вера содействовала делам. Можешь сделать? Вера содействовала делам, и делами вера достигла совершенства. Иакова 2:22. Делами вера достигает совершенства. Вот. Вера содействует делам, то есть она двигает человека на дела. И если человек делает это дело, то это дело укрепляет его веру. Вот и все. Друзья, и когда мы вот этих 3 друзей нашей веры будем использовать, это Библия, Священное Писание, это правильные, верные друзья, это дела наши, и мы будем бороться с нечестивыми людьми, то есть не будем допускать их в свое общество. Будем избегать нечистой совести, будем не обращать внимания на видение и опыт, а будем доверяться больше Богу, друзья, то наша вера будет крепнуть, она будет увеличиваться. И увеличивающаяся вера, она даст нам возможность побеждать мир, побеждать самих себя, Быть победителями, друзья. Сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Давид этот опыт прошел. И у него была настолько сильная вера, что он с этой верой в Господа пошел на огромного Голиафа и победил его. Вот такая тема, да благословит вас Бог в этом, чтобы у нас всех была вот Божья вера. Как и Господь Иисус Христос сказал, имейте веру Божию.